Глава первая. Перекрестки. Источник звука Ханна нашла далеко не сразу. Странно, что она вообще смогла расслышать слабый детский плач на таком расстоянии. Да и плач не был похож на плач, скорее уж, на мяуканье маленького котенка. Ханна сначала остановилась, потом определилась с направлением и пошла по шоссе, заглядывая в стекла машин. Пахло ужасно. Но к этой воне Ханна успела претерпеться за последние два дня. Жара. Все было бы легче, если бы не жара. Густой сладковатый запах разложения пробивался через пропитанную одеколоном повязку, и от этого очень хотелось блевать, но было уже нечем. Свой завтрак Ханна оставила в 4 милях отсюда еще утром, когда... Она помотала головой, стараясь не вспоминать увиденное. Это было как самозащита. Не вспоминать, не думать, не смотреть. Но как можно не смотреть, если вокруг, куда ни кинь взгляд, были мертвецы? Тысячи мертвых в машинах на шоссе, десятки тысяч в городке, через который она выходила на хайвей. И страшно подумать, что ожидало девочку в городе, до которого она хотела дойти. Ей было 16. Еще 3 дня назад она с родителями и младшим братом приехала в парк развлечений на уикенд, а сегодня... Казалось, что воскресное утро ей просто приснился кошмарный сон. Невероятно реалистичный, но все-таки сон. Только это была реальность. Новая реальность. Как в «Ходячих мертвецах», которые она недавно досмотрела, когда Рик просыпается в больничной палате, а мир, в котором он жил, уже другой. Тут по улицам не бродили ходячие. Мир просто умер. Как мама с папой, которых нашел Джошуа. Ханна еще спала. А что еще можно делать в 6:30 утра на выходные, когда он вернулся в их номер и тронул ее за плечо? Ханна фыркнула от злости. Она ненавидела, когда ее будили в такую рань, села в кровати и уже открыла было рот, чтобы сказать этому малолетнему идиоту, что она думает о его дурацких привычках, но увидела глаза брата, и слова застряли у нее в горле. Он был бледным, как потолки в классе. Казалось, стряхни его, и со щек начнет обваливаться звездка, а в широко распахнутых зрачках плескался такой ужас, что Ханна сразу поняла — случилось нечто страшное. По-настоящему страшное. Родители, вернее то, что от них осталось, лежали в кровати, 2 мумии, 2 высохших старческих тела. Если бы не медальон на ссохшейся груди матери и не перстень, мамин подарок на птичьей лапке, в которую превратилась рука отца, Ханна не поверила бы, что это ее родители. Она увидела бурую от запекшейся крови подушку, желтые зубы мамы, лежащие на плече отца, и потеряла сознание. Потом был коридор, полный плачущих детей самого разного возраста, распахнутые настежь двери номеров, в которых лежали трупы, высохшие до неузнаваемости тела людей, которые еще вчера вечером были живы, смеялись, любили друг друга. Мертвые вестибюли, в подземном гараже, на улицах, в маке, что через дорогу. Мир мертвых, в котором остались только дети. Ханна не знала, что делать. Никто не знал, что делать. Это вранье, что люди, оказавшиеся в пропасти, сразу начинают строить лестницу, чтобы из нее выбраться. Первые несколько часов Ханна рыдала в номере родителей, а Джошуа, как оказалось, сидел в их с Ханной номере, прямо на полу, возле кровати, и ел печенье из мини-бара, 2 пачки с фруктовой начинкой, приторной до «не могу». Ел и запивал кока-колой, которую ему запретили врачи из-за диабета, доставшегося ему по наследству. «Никакой сладкой газировки, Джошуа, никаких конфет, кроме специальных. Эта сладкая гадость тебя убьет», — говорил доктор Данский, «ведь твоя поджелудочная железа не умеет воспроизводить инсулин». Он разговаривал с Джошуа как со взрослым. Говорили, что так ребенок лучше воспринимает правила, которым учит его лечащий врач. Отель плакал и рыдал на разные голоса. Везде лежали тела взрослых и бродили испуганные до смерти растерянные дети. Когда зареванная Ханна пришла за братом, Джош бился в судорогах на ковре, и изо рта у него шла белая пена. Инсулин не помог, просто было поздно. Она не могла плакать. Слезы высохли внутри так, и не найдя выхода наружу. Она осталась одна. Электричество исчезло на следующий день, к вечеру. К этому времени Ханна уже нашла несколько подростков своего возраста, они взяли лопаты с пожарных щитов и начали хоронить своих мертвецов. Но мертвых было гораздо больше, чем сил. Ночью, в темном и душном без кондиционирования номере отеля, Ханна принялась обзванивать друзей из записной книжки своего смартфона. На звонок отозвались только Вероника и Грегори. Вероника оказалась во Флориде у бабушки и не могла говорить. Постоянно срывалась на крики и причитания. Все было плохо. Совсем плохо. Грег нашелся дома, в Маунт-Хилл, они в шутку называли город Вайсвиллем, и говорил нарочито спокойно. Во всяком случае, он старался говорить спокойно, и иногда у него получалось. Дома умерли все взрослые, и парни из колледжа сегодня кремировали часть трупов. Тут есть студенты-медики, они говорят, что трупы обязательно надо кремировать, чтобы избежать распространения заразы. «Какой заразы?» — спросила Ханна. «Говорят, — ответил спокойно Грег, — и я склонен им верить, что это все пришло с нашей военной базы». Он помолчал. В трубке поскрипывали эфирные волны, что-то тихонько щелкало, отсчитывая секунды. «Пришло из лаборатории, вроде той, в которой работали наши отцы», — наконец-то закончил он. «Извини, Ханна, но это правда, виноваты военные». Грегу в марте исполнилось 17. Он был умный, высокий, красивый, играл правого крайнего нападающего в команде школы по сокеру и знал понемногу обо всем. Они познакомились в школьном кружке ораторского мастерства, много болтали друг с другом на переменах. Каждый делал вид, что все это несерьезно, просто дружба и совпадение интересов. Дважды ходили на свидания, ездили в кино в Рейстер и один раз целовались. Но это было в другой жизни. «Мы пытались пройти на базу», — продолжил он. «Ворота запечатаны наглухо. Электричества в городе нет, но их системы безопасности работают. Людей не видно». Он помолчал, а потом добавил слегка изменившимся голосом. «Совсем не видно». «Ты думаешь, что там все умерли?» — спросила Ханна, вытирая катящиеся из глаз слезы. «В городе нет никого старше 18, Белль. Все остальные стали мумиями. Мне страшно, Грег. Ты звони мне, пожалуйста». «Послушай», — она вдруг поняла, через какое нечеловеческое напряжение эти спокойствие и сдержанность даются Грегу. Он не хотел, чтобы она боялась. Не хотел, чтобы услышала, что он тоже до смерти испуган. А он был испуган. «Я не смогу тебе позвонить. Никто никому не сможет звонить, нет электричества. Скоро сядут пауэрбанки на вышках связи, и телефоны тоже перестанут работать. Бери машину и приезжай сюда, слышишь?» 200 миль? «Да хоть 1000!» — отрезал он. «Найди машину и приезжай. Возьми с собой пустые канистры с ближайшей газ-стейшн, найди шланг, заправляться не получится. Нет энергии, значит, не работают насосы. Надо будет или сливать бензин, или каждый раз менять машину на авто с полным баком. Поспеши с выездом, пока не началось». «Что началось, Грег?» Он вздохнул. «Мир умер, Белль. Мы дозвонились в Германию, Генри. В Мюнхене еще вчера было электричество, а теперь уже нет. Так вот, там то же самое, что с минуту на минуту начнется здесь, в городе беспорядки. Пожары грабят дома в богатых районах, разносят магазины. Он говорит, что и в России все точно так же, даже хуже. И в Африке. Мы попытались связаться с Австралией, связи нет. Так что надеяться не на что, только на самих себя. Наступило время сильных, Белль, а это страшное время. Приезжай, я защищу тебя. Но я ничего не смогу сделать на расстоянии». «От кого защитишь?» Трубка замолчала. «Грег!» — позвала Ханна и всхлипнула. «Грег! Ты где?» На экране замигала надпись «Нет сигнала», и Ханна уронила бесполезный теперь смартфон на постель. Черная удушающая волна отчаяния захлестнула ее с головой. 200 миль. Еще 3 дня назад папа говорил: «Всего 200 миль, да это же ерунда. Я давно обещал Джошу». «Целых 200 миль», — подумала Ханна и сглотнула слезы. «Успокойся, не плачь. Борись». Она глубоко вздохнула и медленно выпустила воздух сквозь сжатые зубы. «Собираться и ехать». Лицо все еще горело, но слезы высохли, словно вода на раскаленном камне. Сердце перестало трепыхаться и билось ровно. Сопли и слюни еще никогда и никого не спасли. где папины ключи от пикапа. Ребенок был жив до сих пор только потому, что в машине были приоткрыты задние окна. Ханна подергала за ручки дверей, заперто. Стекло разлетелось только с третьего удара, брызнуло во все стороны мелкой слепящей крошкой, обдав осколками трупы на передних сиденьях. Прикрыв нос тряпкой, Ханна сунула голову в машину и разблокировала дверцы. Ребенок совсем ослабел. Он уже не плакал, а мяукал, словно котенок. Синюшный, с закисшими глазками, с присохшей рвотой на рубашечке. Сжатые в кулачки крошечные ручки двигались рывками, словно у игрушки, у которой садились батарейки. То, что он не умер от обезвоживания и голода, было чудом, настоящим чудом. Малыш был пристегнут к креслицу, рядом с ним стояла сумка с детскими вещами и бутылочками. Ханна вынесла младенца наружу и поставила креслице в тень. От младенца пахло не лучше, чем от покойников. Его надо было помыть и переодеть. Его надо было покормить хоть чем-нибудь. И его надо было нести с собой. Ханна не знала, когда шоссе расчистится от этой жуткой многокилометровой пробки, отбитых, смятых и просто стоящих в беспорядке машин. Папин пикап пришлось бросить еще на въезде, продвигаться на тундре по шоссе было невозможно в принципе. Лучше всего для передвижения среди тысяч препятствий подходил бы хороший скутер. Ханне доводилось водить такие, это проще, чем ходить. Горючего почти не потребляет, едет шустро, маленький, юркий, но для того, чтобы такое чудо найти, придется сначала обнаружить какой-нибудь автосервис или автомобильный магазин побольше. В парке развлечений автомагазина не было, а вот на въезде в любой более-менее крупный городок таких автосалонов и не сосчитать. До городка, судя по указателю, 12 миль. До Тола, где местное шоссе вливается в большой федеральный хайвей, 2 мили. Дальше должно быть свободнее. И вообще 2 мили не 200. 2 мили Ханна пройдет и с малышом на руках. Над раскаленным шоссе висело марево. Солнце нагревало бетон шоссе так, что он обжигал ступни даже через подошвы кроссовок. В тени дышать было легче. Сначала Ханна налила воды в пустую бутылочку для питья, найденную в сумке, и ребенок впился в соску с неожиданной силой чуть ли не рыча. На то, чтобы его отмыть, во время мытья выяснилось, что нашла она мальчика, ушла полуторалитровая бутылка питьевой воды. На этом запасы жидкости кончились. Благо в полумиле справа виднелся въезд на Рест-Эйю, а там можно было найти и питье, и какую-нибудь еду, потому что в детской сумке, кроме двух баночек детского пюре и испортившейся молочной смеси, ничего существенного не нашлось. Борясь с тошнотой, Ханна заставила себя обыскать карманы мертвецов на переднем сиденье и бардачок авто. Водительская лицензия, кредитные карты, семейная фотография. При взгляде на нее Ханне серьезно стало не по себе. Супругам было лет по 25, не более, счастливые, улыбающиеся, с новорожденным на руках. Деннис. Мальчика зовут Деннис. Женщину на фотографии звали Хлоя, мужчину Джек. Это они сейчас лежали на передних сиденьях. Ханна поежилась. Фото счастливого семейства сделано полгода назад, в Луивилле, Кентукки. Что делали они на этом шоссе так далеко от дома? Куда ехали? Неужели в парк? Теперь все это не имело значения. Ни один вопрос и ни один ответ более не имел значения. Баночка с пюре на ощупь оказалась горячей, но содержимое пахло хорошо, и Ханна дала ребенку несколько ложек фруктовой смеси. Деннис проглотил их мгновенно. «Прости, Денни», — сказала Ханна малышу, — «но больше пока нельзя. Давай-ка мы с тобой за водой сходим». Спасая младенца от безжалостного солнца, Ханна прикрыла кресло одной из пеленок и двинулась вдоль ограждения, стараясь держаться ближе к краю дороги. Вонь была убийственна. Ханну постоянно тошнило. В других обстоятельствах она бы пробежала эти полмили до зоны отдыха в припрыжку и не заметила бы, но сегодня каждый шаг давался ей с трудом. На въезде в Рест-Эйрию мертвые туши грузовиков сбились в кучу. Не меньше 30 штук длинномерных красавцев, перегородивших проезды, не давали шансов проехать вовнутрь. От двух замерзших на газонах рефрижераторов несло тухлятины так, что просто валило с ног. Ничего удивительного в этом не было. На бортах обоих красовались логотипы вкусной курочки, и Ханна обошла траки по дуге, зажимая нос свободной рукой. Дальше у здания ресторанчика стояли брошенные легковушки, а возле газ-стейшн кверху колесами лежал полицейский автомобиль. Ханна рассмотрела в салоне ссохшуюся мумию в голубой форменной рубашке. Мертвец висел на ремнях вниз головой, поблескивая нагрудным жетоном из глубокой тени. Ханна остановилась. Запах мгновенно стал гуще, и ей пришлось несколько раз глубоко вздохнуть через стиснутые зубы, чтобы подавить рвоту. Потом она поставила креслице с малышом на бетон и решительным шагом пошла к полицейской машине. Нужно просто не дышать, словно в бассейне, где отец учил ее плавать, набрать полную грудь относительно чистого воздуха и постараться не израсходовать его пока. Она задержала дыхание и нырнула в салон машины шерифа. Прежде всего, отстегнуть защелку ремня безопасности. Замок сработал, и мумия полицейского соскользнула с сиденья вниз головой. С хрустом и щелканием разъединялись межпозвоночные диски. Позвоночник разлетался на части, и от этого звука Ханне захотелось закричать. Зажмурившись от отвращения, она нащупала на поясе шерифа кобуру и вытащила из нее пистолет. Но кобура неожиданно оказалась у нее в руках вместе с ремнем. Мумия просто переломилась пополам. Ханна попятилась, вляпалась ладонью во что-то мерзко липкое, отпрянула в испуге, больно ударившись коленом о край дверцы, но все-таки выбралась из машины. Тут можно было перевести дух. Теперь у нее было оружие. Правда, стреляла Ханна всего один раз в жизни, когда отец устроил ей экскурсию на военную базу. Зато она бесчисленное количество раз видела, как это делают в кино. Пистолет оказался тяжелым и черным. Более тяжелым, чем она могла предположить. Тот, из которого она палила в мишень под присмотром сержанта охраны папиной лабы, был меньше и легче. Ханна покрутила оружие в руках, нашла предохранитель, выщелкнула и вставила обратно магазин с патронами. Пояс кобуры был рассчитан на полного мужчину, и она могла обернуть его вокруг талии дважды, поэтому находку пришлось повесить через плечо. Малыш спал в своем креслице и стонал во сне, словно маленький старичок. Ханна внесла его в магазин, поставила ношу на стойку у касс, а сама прошла вовнутрь, к стойкам с продуктами. На полу лежали покойники, их было не так много, как ожидалось, но все-таки Ханне приходилось переступать через тела, и она сама удивилась тому, как спокойно это делает. Переносить запах, витающий повсюду, было гораздо тяжелее, чем научиться пренебрегать мертвыми. От вони кружилась голова и становилась не по себе до потери сознания, а покойники уже казались частью обстановки и не пугали совершенно. Она нашла бутыли с питьевой водой и тщательно умылась, использовав жидкое мыло со стойки с химикатами. В рюкзак отправились влажные салфетки, пачка аспирина и жидкость для дезинфекции рук. Раньше она не понимала, зачем все это нужно продавать в каждом магазинчике на заправке. Теперь бы с радостью набила бы этими мелочами пару тележек. Но много унести с собой она не могла. Если после Толы получится найти машину, тогда можно подумать о большем, а пока нужен самый минимум. Ребенку – вода, пара памперсов, какая-то фруктовая смесь или сок. Ей вода и несколько шоколадных батончиков или пакетов с сушеными фруктами. Только то, что войдет в рюкзак и не поломает ей спину. Ничего лишнего, только необходимое. В отделе с товарами для детей она обнаружила рюкзачок для переноски младенцев и полку с детским питанием. Со стойки с фонариками взяла себе небольшой, но мощный светодиодный фонарь и запасные батарейки к нему. Все, довольно. Можно идти дальше. Она пошла через зал, толкая перед собой тележку с добычей. Возле кассы, где она оставила Дэнни, стояли трое мальчишек разного возраста, старший был, наверное, Ханне ровесником, остальные на год-два младше, и девочка лет 14, коренастая, плотная, с широким некрасивым лицом и неожиданно маленькими бесцветными глазами. Все четверо были одеты во все новенькое – джинсы, футболки, бейсболки, на ногах дорогущие кроссовки. Ханна хотела себе такую пару на день рождения, и мама обещала подумать. Парни крутили в руках бейсбольные биты, а девочка, ее Ханна безошибочно определила как главную, держала пакет с шоколадными хлопьями и хрустела ими, разглядывая Ханну. От подростков исходила настолько явная угроза и агрессия, что Ханна остановилась, пересиливая желание броситься на утек. «Это наш магазин», — сказала девочка и бросила в рот горсть хлопьев. «Что ты тут делаешь?» «Взяла воду и несколько шоколадок», — отозвалась Ханна. «И пюре малышу». «Этому, что ли?» — спросила широколицая презрительно, кивнув в сторону креслица. «Твой? Родила, что ли, потаскуха?» Слова вылетали из перепачканных шоколадной пудрой губ, как плевки, и Ханна внезапно поняла, что в первый раз в жизни сталкивается не с киношным злом, а со злом совершенно настоящим, реальным. Не со сказочными злодейскими персонажами из «Однажды в сказке», а со своими сверстниками и маленькой разбойницей с соседней фермы или городской окраины. Если, увидев их, она предчувствовала что-то нехорошее, то теперь предчувствие превратилось в уверенность. Быть беде. «Нашла», — ответила Ханна. «Послушайте, я не хочу неприятностей. Дайте нам уйти». «Ты воровала в нашем магазине», — перебила ее широколицая и улыбнулась. «Нельзя брать чужое, сучка!» «Ребенок хочет пить». Ханна делала вид, что ей не страшно, но ей было страшно, и широколицая явно это понимала. «От пары бутылок воды ты не обеднеешь». «Мелкий пить хочет», — переспросила девочка, — и приподняла пеленку, которой Ханна накрыла Дэнни. «Фу, какая гадость! Том!» Из-за ее спины выступил один из парней, тот, что помладше, и глаза у него были совершенно безумные. Ханна уже встречала такие глаза у детей в парке. У тех, кто видел своих близких мертвыми, часто бывают такие глаза. Внутри маленького человека что-то ломается и... Светлые волосы торчали, как иглы дикобраза. Новенькая футболка была заляпана пятнами кетчупа. Или не кетчупа. В руках у парня сверкнула алюминиевая бита, и Ханна не успела даже крикнуть, как кресло с ребенком загрохотало по проходу, сбитое сильнейшим ударом. У Ханны перехватило дыхание. «Ненавижу мелких», — сказала широколицая и захрустела хлопьями. «У меня был брат, орал каждую ночь. Теперь не орет». Она хихикнула. «Что стоишь, сучка? Никто не придет на помощь, кричи, не кричи. Нет теперь никого, мы тебя убьем, и нам за это ничего не будет, не поняла, что ли? Я теперь тут хозяйка, и ты мне не нравишься, потому что ты красивее меня. Но это ненадолго». Ханна почти не слышала ее. Она смотрела на кресло, лежащее на полу. Она не видела Дэнни, но он не плакал и не стонал. И Ханна понимала, что это означает. Когда Ханна отвела глаза от креслица, широколицая девица все так же стояла возле касс, а к Ханне по проходу неторопливо шла троица ее приспешников. Светловолосый с алюминиевой битой шел впереди, а двое на шаг позади. Пояс с пистолетом лежал в тележке, поверх припасов и пакеты с ненужными уже памперсами. Ханна вытащила оружие из кобуры, все еще не веря, что это происходит с ней в реальной жизни. Между ней и троицей было не более 5 шагов, и светловолосый, ухмыляясь, отводил руку с битой для первого удара. Ханна направила ствол вверх и потянула за триггер. Бэнг! Выстрел прозвучал оглушительно. Пуля попала в один из потолочных светильников, тот разлетелся вдребезги, и вниз обрушился поток стекла и кусков пластмассы. Троица замерла в полуприседе, прикрывая головы от стеклянного дождя. Широколицая застыла с открытым ртом. Ханна перевела прицел и снова потянула за спуск. Бэнг! Стеклянный шар у кассы взорвался от попадания пули, осыпая осколками пожирательницу хлопьев, и она завизжала, бросаясь на утек противным поросячьим визгом. Ханна направила пистолет на светловолосого, но он уже мчался к выходу вслед за предводительницей, на перегонки с товарищами. Еще один выстрел обрушил стеклянную дверь магазина и добавил прыти всей четверке. Ханна почувствовала, как у нее подкашиваются колени, и сползла на пол, захлебываясь пережитым страхом и слезами. К запаху мертвечины примешалась острая вонь сгоревшего пороха. По полу медленно катилась стреляная пистолетная гильза. Из-под перевернутого креслица малыша Дэнни, которого так и не удалось уберечь от смерти, сочилась тонкая глянцевая струйка и собиралась в лужицу у кассового прилавка. «Никто не придет на помощь», — подумала Ханна. «Кричи, не кричи. Эта толстая тварь права. 200 миль. Целых 200 миль, а в кармашках на поясе шерифа всего 2 магазина. Надо заглянуть в багажник полицейской машины, там иногда возят дробовики, потому что у следующих встречных может быть что-то посерьезнее бейсбольных бит». За Тулом дорога оказалась относительно свободной, то есть проехать в принципе было можно, если не лихачить и не пытаться таранить препятствия сходу. Мысль о скутере уже не казалась привлекательной, и жарко, и много не увезешь, и Ханна остановилась на том, чтобы найти машину, небольшую, чтобы не заправляться через каждые 50 миль, и нашла. Зеленая малолитражка завелась сразу же, бензина в баке плескалось достаточно, чтобы проехать до места назначения. В багажник Мазды Ханна сложила свои небольшие запасы, оставив в салоне только воду для питья, шоколадки для перекуса и пистолет с патронами. В машине шерифа дробовика не оказалось, так что мечта пополнить огневую мощь осталась мечтой. Девушка вела малолитражку осторожно, объезжая множество препятствий, оказавшихся на пути, но, к счастью, пятирядная дорога давала нужную свободу маневра, и Ханна, хотя и медленно, но неуклонно двигалась в нужном направлении. До начала сумерек она проехала 35 миль. Целых 35! Расстояние смешное, если не знать, сколько препятствий надо было обогнуть, чтобы преодолеть эти мили. Ехать в темноте с включенными фарами Ханна не решилась, а вдруг кто увидит. Ночевать в очередной рест-эрии тоже, мало ли кто в гости забредет. Поэтому, приткнувшись к брошенным машинам у выезда 93, провалилась в недолгий беспокойный сон, зажав в руке рифленую пистолетную рукоять. С первыми лучами рассвета она продолжила путь. Некоторые выезды с шоссе были свободны, на некоторых машины громоздились одна на одну в узком шолдере, перегораживая все дорожное полотно от ограждения до ограждения. Не то что на машине и на скутере не протиснешься. На уходившем за горизонт хайвее попадались перевернувшиеся грузовики, стоящие поперек фургоны, легковушки замерли на обочинах, словно яркие мертвые жуки. Пейзаж казался поразительно странным. Невозможно было поверить, что еще неделю назад по этому шоссе неслись сотни тысяч машин, мигали надписями громадные информационные щиты, рест-эрии были заполнены людьми, огромные паркинги не успевали принимать бусы и траки. Мотели приветливо мигали неоновыми рекламами, светились в темноте газ-стейшн и рассекали тьму тысячи, тысячи и тысячи мощных фар. Все замерло. Из мира вынули батарейки. Ханна медленно проехала мимо школьного буса, воткнувшегося в разделитель. Двери его были открыты. Внутри никого, но что-то похожее на скомканные тряпки, груда лежала на руле. Высохшая, похожая на корявую ветку лапка, свисала с отполированных детскими ногами ступеней. Она быстро отвела взгляд в сторону. Не смотреть, не плакать, не оборачиваться. Это всего 200 миль, из которых пройдено почти 40. Это ерунда. Но мертвецы были везде. В автомобилях, на обочинах, в придорожных ресторанах и мотелях. Куда ни посмотришь. Отворачиваться бессмысленно. Они часть пейзажа. Можно только закрыть глаза и двигаться дальше. Вот только закрывать глаза нельзя. Не получится. 2 раза за второй день пути Ханна видела пожары. Один раз слева, другой справа от шоссе. Дым уходил в небо клубящимися столбами, что горело, было не разглядеть. Один раз дорогу перед машиной перебежали дети. Группа малышей. Самому старшему не было и 10. Пересекли шоссе так быстро, словно за ними гнались. Ханна принялась сигналить, но малыши только припустили побыстрее. Может, за ними действительно гнались, девушка не стала проверять. У следующего Тола ей пришлось поменять машину, пересечь ворота оказалось невозможно. Заградительные барьеры на большинстве проездов были подняты, а там, где коридоры остались свободны, громоздились завалы из автомобилей и грузовиков. Зато на другой стороне хайвея нашелся небольшой Поло с почти полным баком и высохшим покойником за рулем. Ханна вытащила мертвеца из машины, дрожа от омерзения и стиснув челюсти до боли, чтобы не прочитать от страха и брезгливости. Сначала она хотела похоронить умершего, но передумала, оставила его там, где положила сначала, рядышком с разделительным барьером. Хранить одного мертвого там, где миллионы лежат неуспокоенными, было бы глупо. К тому же она и помыслить не могла, чтобы снова дотронуться до тела. Почти час ушел на то, чтобы проветрить машину и перетащить в нее немудреный скарб и воду, да заставить себя не вспоминать, что она только что убрала с переднего сиденья. Ханна села за руль, едва сдерживая дрожь омерзения, но врывающийся в раскрытое окно горячий воздух привел ее в чувство. Запах раскаленного бетона и тянущихся по обе стороны от шоссе высохших полей заглушал сладковатый дух разложения. При первой же возможности она свернула в разворот, чтобы сменить сторону движения по хайвею, тем более что правая часть шоссе была замусорена гораздо меньше, чем левая, и оказалась в Вильбурне, о чем сообщала табличка на въезде. Вильбурн. 6000 жителей. Безлюдный городок, маленький, зеленый, вымерший. Те же мертвые тела на улицах, в стоящих машинах, в стекляшке закусочной «Магриб». Магазин со сломанными дверями, выбитые витрины, остов сгоревшего грузовичка. Светофоры, работающие от солнечных батарей, по-прежнему включали-выключали сигналы, регулируя несуществующее движение. Машинка Ханны медленно катилась по мягкому от жары асфальту, медленно-медленно, словно катафалк на похоронной церемонии. И она, парализованная открывшейся перед ней картиной, не давила на газ. Мимо нее, не обращая на машину никакого внимания, с лаем промчался рыжий кокер-спаниель. Из никуда в никуда. Брошенные тележки и супермаркеты на дороге, рассыпанные продукты. В раскрытое окно машины ворвалась музыка. Лихой разудалый рэп. На зеленой траве у небольшого дома по правую руку лежал труп темнокожего мальчишки лет 16. Стоящий рядом с телом бумбокс сотрясал воздух рваным ритмом. Ханна видела лицо мертвеца, еще не успевшее раздуться от жары и разложения. Висок был вмят вовнутрь черепной коробки, глаз вывалился из глазницы и почти касался травы. Ханна рефлекторно прибавила скорость. И вовремя. Со стороны бэк-ярда на лужайку выскочили несколько подростков, вооруженных битами и железными прутами. У одного в руках было охотничье ружье. Остановились, вперились глазами в проезжающий мимо автомобильчик. Потом один из них поднял руку, и они побежали. Побежали быстро, срезая углы через лужайки и подъездные дорожки. Ханна вдавила педаль газа в пол. Пола прыгнул вперед, но подростки уже мчались наперерез, размахивая оружием. Грохнул выстрел, дробь хлестнула по корпусу машины, царапая эмаль. И Ханна неожиданно для себя самой завизжала, выкручивая рвущийся из рук руль. Пола ввинтился в поворот, запрыгал на лежачих полицейских возле школьных ворот и понесся к указателю, обозначавшему выезд на хайвей. Преследователи не отставали. Ханна увидела их в зеркало заднего вида. Они снова срезали угол, пытаясь отсечь ее от выезда. Ханна вошла в новый поворот на максимально возможной скорости. Левые колеса оторвались от земли, заскрипела резина. Самый шустрый из подростков перепрыгнул через отбойник и успел ударить битой по левой задней стойке уезжающей машины. Снова грохнул выстрел, на этот раз более прицельный. Заднее стекло осыпалось тысячами сверкающих чешуек, а несколько дробин срикошетило от лобового с неприятным щелкающим звуком. Только Пола уже выскочил на бетон хайвея, набирая ход с каждой секундой. Вслед за ним на шоссе вылетели два мотоцикла, один за другим, с промежутком меньше секунды. Они двигались быстро, гораздо быстрее, чем могла себе представить Ханна. Только что они стелились по земле в повороте, а через секунду уже пожирали расстояние сотнями метров по прямой. Малолитражному Полу смешно даже пытаться тягаться с мощными японскими мото. Ни одного шанса ускользнуть у Ханны не было, и она это понимала. Но все равно топила педаль газа, заставляя немощный турбированный движок дышать во всю силу. Мотоциклы догнали ее играючи, заняв позиции с двух сторон машинки. Ханна бросала авто вправо-влево, но наездники легко ушли от столкновения. Тот, что был с ее стороны, улыбнулся. красивый блондин с узким холеным лицом. Ветер играл с его длинными до плеч волосами, а тот, что справа, его Ханна подробно рассмотреть не могла, подкатился вплотную и ударом ноги снес зеркало с дверцы. Ханна вильнула в его сторону, но поздно, он успел свернуть в безопасную зону. «Останавливай!» — крикнул блондин, перекрывая голосом шум движка. «Останавливай, рыжая, хуже будет!» Хайвей перед ней был свободен, вернее, почти свободен, и Ханна держала скорость в 50 миль в час, объезжая препятствия, не замедляя хода. Пистолет лежал рядом с ней на переднем сиденье, но она все еще надеялась, что стрелять не придется. Маленький Поло ускорялся и ускорялся, стрелка приближалась к отметке 85, но брошенных и перевернутых машин становилось больше, а Ханна вовсе не чувствовала себя гонщицей на ралли. Мотоциклисты то брали ее в клещи, то разъезжались в разные стороны, но не отставали ни на миг. Они были легки и маневренны, а их наездники уверены в своем превосходстве. Тот, что ехал справа, то и дело лупил металлическим прутом по Поло, а потом отскакивал на несколько метров и выжидал момент, чтобы напасть вновь. Лица его Ханна не видела. В отличие от блондина, этот нацепил на голову глухой шлем. Блондин же явно наслаждался погоней, своей ловкостью, мощью мотоцикла и беспомощностью жертвы. Улыбка не сходила с его лица, и хотя он был хорош собой, Ханна была готова поклясться, что в жизни не видела такой неприятной физиономии. С трудом объехав автомобиль, стоявший поперек полосы, Ханна едва успела направить Поло в узкий проезд между грузовиком и пикапом. Мотоциклисты же с легкостью обошли препятствия по обочинам, не потеряв ни секунды времени, ни метров скорости. Поло после маневра вильнул, но девушке удалось оставить его на траектории. Ханна бросила взгляд на заднее сиденье, где лежала трофейная серебристая бита. Изловчилась, ухватила за рукоять и бросила увесистую алюминиевую палку рядом с собой. Еще один объезд. Ей едва удалось избежать столкновения с пикапом, возникшим из ниоткуда в тот момент, когда она проскочила между автобусом и стоящим наискось грузовиком-цистерной. Заскрипели тормоза, шины завизжали по горячему бетону, еще чуть-чуть, и Поло бы развернулся вокруг своей оси, но колеса каким-то чудом не сорвались в скольжении, и смерть пронеслась рядом, лишь оцарапав посеченный дробью борт. «Стой!» — крикнул блондин снова. «Стой, сука!» Его мотоцикл пошел наперерез машине Ханны. И та бросила свой автомобильчик ему навстречу, стремясь хотя бы зацепить врага на скорости. Ее оружием был вес Поло. Второй рукой Ханна держала биту, еще не зная, что будет с ней делать — кидать в блондина или бить его по голове, если дотянется. А блондин играл с Ханной, как кот с мышью. Он действительно классно водил мотоцикл, и именно это сыграло для него роковую роль. Он прилип к водительской двери Поло, повторяя все маневры автомобиля, держась в ярде от Ханны, и тогда она, больше от отчаяния, чем по наитию или расчету, вытолкнула биту ему под переднее колесо. Рукоять биты ударилась о спицы, проскочила на дюйм вглубь колеса и... Передняя вилка приняла на себя удар алюминиевой палицы, согнула ее. Веером вылетели спицы, лопнул металл, и блондин взлетел в воздух все той же издевательской улыбкой на лице. Не выпуская из рук оторванную рулевую с искореженными остатками колеса на ней. Задняя часть его мотоцикла описала в воздухе сложную траекторию и врубилась в желтый пикап, стоявший в стороне, а сам блондин, ударившись о землю несколько раз, замер на бетоне. Удар обрушился на правую стойку Поло, и лобовое пошло трещинами. Мотоциклист в шлеме, о присутствии которого Ханна на мгновение забыла, таки приложился арматурой к ее ветровому стеклу. Ханна бросила свой автомобильчик навстречу новому врагу, но силы были неравны. Они вместе вошли в дугу закрытого поворота, и тут... Дороги дальше не было. Вернее, дорога была, куда она денется. Только вот проехать по ней было невозможно в принципе. Поперек дорожного полотна лежали обломки громадного самолета, развалившегося при ударе о землю. Тысячи обломков. Десятки тысяч фунтов искореженного дюраля, стали и пластика, обгорелые и оплавленные. Ханна ударила по тормозам так, что в колене что-то хрустнуло. Поло присел на передние колеса, оставляя на бетоне черный след. Зад приподнялся над землей и завилял из стороны в сторону, как хвост восторженного щенка. Неумолимая сила инерции тащила малолитражку к катастрофе, а свернуть было никак и некуда. Мотоциклист увидел препятствие несколько позже, и скорость его в этот момент была выше, чем у Пола, и в правой полосе, где он шел, обломки лишали чуть ближе. От торможения мотоцикл встал на переднее колесо, и чтобы не полететь кубарем, наездник сбросил газ. Заднее колесо коснулось бетона, водитель попытался поставить мото поперек, но ему не хватило буквально метра. Он ударился грудью о часть хвостового оперения. Мотоцикл проскочил под препятствием, а его отбросило назад сильнейшим ударом. Ханна поняла, что Поло врежется в груду обломков через доли секунды, увидела серую трубу, направленную точно ей в голову, и нырнула вниз под рулевое пространство. Удар, хруст, звон стекла. Осколки обдали Ханну потоком, едва она успела прикрыть глаза. Сработали подушки, защищавшие колени водителя. Выстрелил мешок в рулевом колесе. Ханна плыла в сером пыльном тумане, заполнившем салон смертельно искалеченной машинки, ушибленная, испуганная, но живая. Часть стойки шасси, длинная труба с торчащими из нее обрывками проводов, прошила Пола фактически насквозь, едва не пронзив на вылет и Ханну. Шипел тосол в пробитом радиаторе, что-то странно скрежетало под капотом, словно какой-то зверь, сидящий за тонким листом согнутого металла, стонал, пыхтел и грыз мотор. С трудом открыв погнутую дверцу, Ханна выбралась наружу. Болело бедро, кровь шла из разбитого носа, хотя она не помнила удара в лицо. От серой, пахнущей резиной пыли резало в глазах. Ее преследователь, тот, что в шлеме, лежал совсем рядом с Полом в странной позе, голова прижата к коленям, похожая на сломанную канцелярскую скрепку. Его мотоцикл истекал бензином и маслом в десятки шагов от хозяина. Колесо все еще крутилось и жужжало, жужжало, жужжало. Этим жужжанием было наполнено все вокруг. Ханна оглянулась, отмахиваясь. Мухи, мухи, пчелы, осы, мошка. Мириады. Жужжали басовито, тонко, непрерывно, пискляво. Воздух дрожал, он был переполнен насекомыми. И вонь. Пахнуло гарью, кимией, горячей смолой и смертью. Этот запах был таким насыщенным, что его можно было потрогать руками или нарезать ломтями, возникнет такая необходимость. За эти несколько дней эмоции Ханны притупились. Когда шок накладывается на шок, а потом случается следующее событие, после которого пугавшая тебя вчера кажется милой детской игрой, наступает эмоциональная анестезия. Внутри что-то умирает на время или замораживается, тут у кого как. Жизнь преподает урок. Всегда существует что-то страшнее того, что уже произошло. Ханна стояла среди обломков авиакатастрофы. Куски корпуса, сиденья, багаж и то, что недавно было людьми, было разбросано на милю вокруг нее. Невысохшие мумии, убитые неизвестной болезнью, к которым Ханна почти привыкла, а трупы людей, упавших с небес на землю. Куски людей. Обгорелые и необгорелые, целые и разорванные на части, смешанные с металлом и пластмассой и полностью сохранившие человеческий облик. Прямо перед Ханной в креслах сидела, взявшись за руки, пожилая пара. Жара уже сделала свое дело, тела разлагались, вокруг мужчины и женщины вились насекомые, изрядно объевшие мертвецов. Под кожей и в ранах копошились личинки. От этого казалось, что мертвые все еще шевелятся. А рот Ханны наполнился желчью, и ее вырвало остатками того, что было в желудке. Она упала на колени и закрыла глазами руками. Не смотреть! Не смотреть, не думать об этом! Пройти проклятое место, найти машину и добраться домой. Там Грегори, там Сэм и Мириам, в конце концов. Там Энтони, Клайв и Питер, Васка, Хелена и Дана, там ее друзья. Они не стали такими, как этот в шлеме блондин. Они все умные, самые умные ребята в Вайсвилле. И Грег защитит ее. И ей не нужно будет прятаться и стрелять в людей из пистолета. И тут Ханна вспомнила, что пистолет остался в машине, а она сидит тут совершенно беззащитная, зареванная и облеванная. И ей стало страшно, что в ту же секунду из дрожащего над хайвеем Майрева появятся те, кто гнался за ней с ружьем и битами, а она... Страх не только лишает разума, но иногда и спасает людей, заставляя их действовать там, где инстинкт приказывает сидеть и не отсвечивать. Адреналин потоком хлынул в кровь, Ханна заставила себя встать и поковыляла к правой приоткрытой дверце пола. Оружие! Ей нужно оружие! Пистолета на месте не было. Его не было в машине вообще. Ханна обшарила заднее сиденье, полезла под передние, пачкая кровью из носа серую ткань салона, заглянула в багажник, а потом села рядом с машиной и заплакала. Она была одна, за много миль от цели, без машины и без оружия. Ханна хлюпнула носом и вытерла кровь и слезы одним движением руки. И тут она увидела пистолет. От удара он вылетел из салона автомобиля и лежал на бетоне рядом с черным зашнурованным ботинком, из которого торчали какие-то непонятные ошметки. Ханне было плевать на содержимое ботинка. Она, словно кошка, двумя прыжками, не вставая на ноги, преодолела расстояние до оружия и вцепилась в рукоять потной ладошкой. Слезы высохли. Сердце мощно колотило в ребра изнутри, дыхание было горячим, а извергнутая желчь пекла рот, как жидкий огонь. Она боялась живых больше, чем мертвых. Мертвые безобидны, она уже видела, на что способны живые. Прихрамывая, Ханна вернулась к машине, достала из багажника бутылку воды и осушила ее в несколько глотков. Мухи, вонь, мертвые и живые в мертвом мире. В мире, который раньше мог быть только на экране и с рейтингом 18+. Этого не может быть, но это есть. Во рту снова стало сухо, и шершавый язык царапал десны. Ханна выпила еще бутылку воды из своих запасов и, переведя дух, села в тени автомобиля. Она была жива, это главное. Она все еще была жива.